В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в программе о таких событиях. Страница истории. В Севастополе совершили крестный ход в память погибших защитников города в Крымской войне 1855 года. Протянуть руку помощи. В Киеве действует телефонная линия духовной поддержки «Надежда». Богослужение в школе. Первая школа-храм открылась в Екатеринбурге. Какие дисциплины изучают дети? В 1905 году празднованию 50-летнего юбилея Севастопольской обороны священник Феодор Тимковский выступил с предложением соорудить не просто церковь, а памятник в благодарность Богу о спасении войск во время сражения, которое произошло в 1855 году. Тогда порядка 115 тысяч воинов по понтонному мосту перенаправились через бухту на северную часть города. Храм Вознесения Господня был освящен 30 июля 1905 года и стал центром духовной жизни жителей северной стороны Севастополя, чем и вызвал ненависть богоборческой власти. В 1953 году он был снесен с помощью танков, так как две предыдущие попытки его взорвать оказались безуспешными. В 2004 году началось возрождение святыни, и сегодня прихожане храма Вознесения Господня хранят в сердце страницы истории, связанные с их храмом.
Этот крестный ход прихожане храма Вознесения Господня совершают уже четвертый год. Его маршрут тот же, что и в 1855 году. В ночь с 27 на 28 августа по старому стилю войска и мирные жители покинули осажденный Севастополь. Только милостью Божьей по понтонному мосту всего за одну ночь, несмотря на шторм, им удалось переправиться через бухту на северную сторону города, не потеряв ни одного человека. Враг до последнего не понимал, что происходит.
И понял только тогда, когда уже две сигнальные ракеты в полночь были выпущены в небо, и город стал взрываться, потому что его заминировали. Все какие-то объекты, все было заминировано, и, по сути, южную сторону оставили в руинах. И даже когда шел вопрос о каком-то расквартировании англичан, французов как-то на зиму, тогда не было возможности, потому что не было ничего, оставались руины.
По архивным данным, переправой тогда воспользовалось около 115 тысяч воинов. Поминая всех, кто отдал свои жизни в ту войну, над бухтой звучат молитвы. Более 150 лет назад, под покровом ночи, подставляя бочки в те места, где понтонный мост прогибался, переправлялись тысячи людей, оставляя город никак проигравший. Цель – сохранить силы и вновь начать атаку. Над Михайловской батареей эхом раздаются слова благодарственного молебна за мирное небо.
Это не просто круиз по морю, да, вот как мы сегодня по бухте проходили. Это молитвенный такой подвиг прихожан, потому что все-таки история города и те события, которые были во время войны, они очень сказываются, и о них никто не должен забывать.
Этот крестный ход для прихожан особенный, ведь их храм Вознесения Господня воздвигнут в благодарность Богу об этом спасении к празднованию 50-летнего юбилея Севастопольской обороны. Он был освящен в 1905 году. От Михайловского равелина к Михайловскому кладбищу, созданному в ноябре 1854 года по распоряжению адмирала Лазарева.
В конце 80-х годов остатки кладбища были снесены, причем без перезахоронений. Поэтому сегодня жители Радиогорки чувствуют на себе, ну, как непросто живется на этом месте, без храма, без молитвы.
Старожилы вспоминают, что экскаваторы ковшами подымали останки, перемешивая их с землей. Рушились надгробные плиты, многие не выдерживали, отказываясь работать, но план был выполнен.
Так случилось, что после военного времени наша бабушка была здесь захоронена, а сейчас мы не можем найти этой могилы. У нас даже была просто мысль взять земли уже отсюда, да, и захоронить вот на уже кладбище новом. Хотят здесь и детскую площадку сделать, и какой-то развлекательный комплекс, но это очень кощунственно. Мы уже несколько лет молимся о том, чтобы здесь был храм апостола Филиппа.
В 2009 году была создана община в честь святого апостола Филиппа, одного из 12 учеников Христа.
И что интересно, мы видим, сзади сохранился памятник 12 героям с парохода «Веста», которые в неравном бою с турками одержали победу. И первое имя, которое начертано – Филипп.
Община уже получила разрешение на землю и не теряет надежды, что плодом молитвенного труда станет новый храм. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Уже более 2 месяцев в Киеве действует телефонная линия духовной поддержки «Надежда». Православные священники каждый день с 12:00 до 22:00 отвечают на звонки и стараются помочь всем, кто нуждается в поддержке. О том, как это происходит, в сюжете Александры Светлой.
Это больничный храм святителя Луки Воина Ясенецкого в Киеве. Отец Владислав отвечает на звонки людей. Вот и сейчас, пока нет богослужений, на телефоне.
Добрый день. Телефонная служба духовной поддержки «Надея». Священник Владислав, слушаю вас.
В день отвечает на 10-15 звонков. Говорит, на линию духовной поддержки звонят со всех концов, с востока и с запада Украины. Но, как говорит батюшка, проект прежде всего рассчитан на людей, которые не могут прийти в храм, находятся в зоне боевых действий.
Во-первых, это все-таки звонки, относящиеся именно к практике духовной жизни. То есть очень такие вопросы серьезные, которые, в принципе, задаются большей частью именно духовникам. Вот вторая категория как раз по количеству звонков занимает вопросы общецерковного плана, то есть там как в храме себя вести и так далее.
Есть еще третья разновидность звонарей – это спамер и те, кто ждет от священника политических или экономических советов. Таких консультаций на линии поддержки не дают, а это доказательство важности духовной поддержки, доказательство силы молитвы. Батюшка показывает икону святого Николая Чудотворца. Отец Владислав служил с ней молебны в лагерях беженцев с Востока. Раньше она вся была темная.
А во время молебна я просто обратил внимание, во время чтения акафиста как раз святитель Николай увидел, что икона, ну, как-то вот видна стала, ее не было видно, то есть появился сюжет «Спаситель, Матерь Божия».
Теперь даже надписи прочитать можно. Узнав о чуде, один верующий подарил резной киот для образа святого Николая.
И я думаю, что это был вот явный знак, что Господь свою милость не отнял от нас до конца. То есть это свидетельство того, что мы нуждаемся в покаянии, в исправлении, в изменении жития.
Переложиться к иконе можно в храме Луки Воина Ясенецкого. Что касается линии духовной поддержки, она работает каждый день с 12 дня до 10 вечера. Сейчас на телефоне дежурят 6 священников. Они дарят людям надежду.
В Екатеринбурге открылась первая школа-храм. Учредитель нового проекта Екатеринбургская епархия возрождает традицию учебного процесса, который сочетает общеобразовательные, духовные и музыкально-эстетические дисциплины. Учебное заведение расположено в здании, где до революции находилась Свято-Симеоновская школа-храм, а после долгие годы располагалось музыкальное училище. Как рассказали в епархиальном отделе образования и катехизации, школа рассчитана на 165 учащихся, 11 классов по 15 человек. В ней сформирован коллектив преподавателей, который обучит детей общеобразовательным дисциплинам. Священники храма, расположенного в стенах школы, помогут школьникам освоить литургическую жизнь. Программу продолжит обзор новостей православных сайтов. Об этом вам расскажет Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Все публикации в нашем обзоре призывают поразмышлять над тем, что происходит в мире сегодня. Фемен и ненависть к христианству во Франции. Как в парижском суде наказали активисток Фемен за хулиганскую акцию в Нотр-Дам-де-Пари, за что оштрафовали охранников собора, и почему в угоду так называемой политической целесообразности проигнорированы оскорбленные чувства верующих, возмущенных осквернением одного из наиболее почитаемых во Франции храмов. Ответы на эти вопросы ищите на сайте Interfax Religia. Патриарх Илия II попросил власти Турции о возобновлении богослужений в грузинских храмах. В Грузии действует 311 мечетей, в то время как в Турции нет ни одного действующего грузинского храма. Предстоятель Грузинской православной церкви попросил власти Турции о возобновлении служб в грузинских храмах, которые находятся на территории этой страны, и восстановить там служение монахов. Смогут ли грузины молиться в старинных православных монастырях, расположенных на территории мусульманской страны, так же, как мусульмане молятся в мечетях, которые построены на территории Грузии? Об этом пишет сайт «Грузия онлайн». Наркоторговля, как еще одно мерило западной свободы. В современном мире все сильнее нарастает тенденция неудержимого стремления к полной свободе, не ограниченной никакими нравственными принципами. Постепенно мы становимся свидетелями легализации таких пороков, о которых, по словам апостола Павла, стыдно и говорить. Едва ли не в половине мира узаконены однополые браки, обсуждается легализация эвтаназии. А теперь комиссия по наркополитике при ООН предложила легализовать и наркоторговлю. Допустимо ли такое предложение и какими могут быть последствия? Об этом пишет православное информационное агентство «Русская линия». Церковный сепаратизм или межконфессиональное рейдерство. Уже сейчас можно говорить о попытках разжигания межконфессиональной вражды в Украине и начале межконфессионального рейдерства. Об этом сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко. Раскольники пытаются силой захватить Свято-Троицкий храм в Киевской области. Может ли привести к единству украинского православия такой путь насилия? Об этом читайте на сайте «Православие в Украине». Откуда берется война? Откуда берется вражда? Из какого семени вырастает война? Можно ли отгородиться от агрессии и раздора, выключив телевизор и покинув социальные сети? Может, стоит попросту заткнуть уши и глаза, отгородиться от всех, выбросить компьютер и не читать новости в Фейсбуке? Мудрые люди были уверены, ничего из подобных решений не выйдет. Почему, объясняет священник Сергий Круглов в публикации на сайте «Православие и мир». От магазина до свалки или путь длиною в жизнь. Современное общество подвержено влиянию сильно действующего наркотика – потребления. Мы гонимся за брендовыми вещами и скупаем статусные новинки, приобретаем все то, чем соблазняет реклама, даже если в этом нет особой необходимости. Однако производитель вовсе не заинтересован в создании действительно качественных вещей. Новая модель стремительно устаревает, и нам не престижно ее иметь. Мы тут же покупаем новую. Трудно представить СВЧ-печь, завещанную по наследству, или электронную книгу, которую мы бы захотели оставить своим внукам. Что останется после нас? Размышления на эту тему вы найдете в статье, опубликованной на сайте «Молодость неравнодушна». Дети Дориана Грея. Есть в современном мире такое явление – синдром Дориана Грея. Речь идет о культе молодости и о желании сохранить ее как можно дольше любыми доступными средствами. Почему одни люди в преклонном возрасте подвержены депрессии, а другие выглядят спокойно счастливыми и исполненными жизнью? Как в преклонные годы выглядеть достойно и о способах правильно подготовиться к элегантному возрасту? В интервью с психологом-практиком Еленой Антонович на сайте журнала «ФОМА» в Украине. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее в нашей программе. Воплощенная молитва. В Одессе открыли выставку вышитых бисером икон. Память о мастере. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения одного из классиков скульптуры 20-го столетия Вадима Сидура. Папины письма. В Костроме открылась выставка писем жертв ГУЛАГа своим детям. Выставка вышитых бисером икон открылась в Одессе. Автор работ – одесская рукодельница Лидия Милованова. Заниматься этим удивительным старинным мастерством она начала всего несколько лет назад. Дар открылся в ней неожиданно, как и причины, по которым она взяла в руки пяльцы, бисер и иглу. После перенесенной тяжелой болезни доктора запретили ей всякую физическую нагрузку. Но недуг начал отступать именно тогда, когда она стала вышивать образ Богородицы. Об одесской мастерице и выставке ее работ в сюжете Натальи Марчук.
Территориальный центр социального обслуживания Киевского района города Одессы – особое место для многих пожилых одесситов. Здесь их второй дом, где всегда поддержат, помогут, не оставят наедине с жизненными проблемами. Кроме выполнения своих прямых непосредственных обязанностей по оказанию различных социальных услуг, сотрудники центра стараются поддерживать своих подопечных морально и психологически, сделать их жизнь чуточку ярче и веселее. Здесь часто устраиваются дружеские вечера с чаепитием, проводятся беседы на духовные темы и различные мероприятия. В минувшие выходные в этих стенах открылась выставка вышитых бисером православных икон одной из подопечных центра Лидии Кузьминичны Миловановой.
Восторга у всех было, ну, просто распирало людей от удовольствия, от соприкасаемости с этими произведениями искусства ее.
В ходе открытия выставки можно было не только познакомиться с этим великолепным старинным мастерством, но и услышать от автора удивительную историю о неожиданно открывшемся в ней таланте. Лидия Кузьминична начала вышивать иконы 2 года тому назад, в период тяжелой болезни.
Раньше занималась я дачей, выращивание цветочков, там, помидорчиков, всего. А потом в связи с тяжелой операцией и работать я не смогла.
Идею заняться вышивкой икон подсказала ей дочь Наталья. Женщина уверена, что это было не случайно.
Она большой любитель вот, копаться в земле, что-то выращивать, цветы, розы. Это все было в цветах благоухало. Но, к сожалению, после этой сложной операции ей запретили. И всякие наклоны, и нагрузки. Может, так было угодно Господу Богу. Я говорю: мама, так садись и вышивай.
Первой работой стала Касперовская икона Божьей Матери, любимый образ одесситов, который считается покровителем Одессы. Вышивала с молитвой и по благословению духовника. И уже с первыми стежками ей становилось легче.
Она сама рассказала, что, наверное, Бог направил. Она пришла и именно взяла эту икону Касперовскую, как бы икону нашего города, и начала вышивать.
Затем появились и другие иконы, также искусно вышитые бисером, над которыми пролилось немало молитв. За весь период своего нового творчества Лидия Кузьминична вышила всего 33 образа. Многие из них были подарены близким и родным. На каждую работу уходила в среднем около месяца кропотливого труда. Но как он меняет жизнь, говорит Лидия Кузьминична.
Все стало по-другому. Но и раньше я хочу сказать, что я ходила в церковь, на праздники, на все. Я соблюдала дочке, хочу сказать, что она и... Зять, они ближе стали, они стали тоже как бы соблюдать все посты, и в жизни все им помогает, и мне.
Постепенно мастерица стала чувствовать себя лучше, пока тяжелая болезнь окончательно не оставила ее. Прошли и другие недуги.
Я думала, что, ну, когда люди мелкой работой занимаются, зрение садится. Я говорю: мама, как у тебя со зрением? Она говорит: слушай, я лучше стала видеть, у меня даже улучшилось зрение.
Со временем вышивание икон стало делом всей ее жизни. В каждом образе вложено столько труда и молитв, столько любви к Богу и ближним. И это может почувствовать каждый, кто прикасается к ним сердцем.
Большой труд, кропотливый труд, красиво. Чувствуется, что человек вложил в каждую иконочку свою душу.
Я думаю, что это помогает ей жить и продолжает годы ее жизни, потому что с тем диагнозом, которым она оперировалась, это, как бы, ну, не хочу, как бы, говорить, что и как, но будем молиться Господу Богу, чтобы Он продлил еще годы жизни нашей маме, чтобы она смогла работать и радовать людей.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения одного из классиков скульптуры 20-го столетия Вадима Сидура. Сегодня его знает весь мир. На Западе состоялось больше 20 выставок мастера. Его монументы, памятник погибшим от насилия, Треблинка, Взывающие и другие стоят на центральных площадях немецких городов. Его портрет Альберта Эйнштейна установлен в США. Сам художник полагал, что в его жизни было два чуда. Остался жив после страшнейшего ранения во время войны, а после войны получил неожиданное и широкое признание в Германии, стране бывших врагов. О гении современного искусства в сюжете Анны Регульской.
Его знали как одного из крупнейших скульпторов современности, чье творческое наследие было публично признано национальным достоянием страны. Вадим Сидур. Музей его имени является единственным в Москве музеем современной скульптуры. Наиболее продвинутая часть общества знает его еще и как графика и живописца, поэта и прозаика. Советский Генри Мур. Так в 70-е годы его называли западные журналисты. Еще при жизни многочисленные выставки и публикации принесли Вадиму Сидуру широкую известность на Западе. Но в Днепропетровске, городе, где он родился, учился и жил, только одно место напоминает о выдающемся земляке. Это школа номер 33. Там установлена мемориальная доска.
Вадим Сидур – это художник, это скульптор мировой величины. И вот именно страничка «Сидур и Днепропетровск», мне кажется, менее всего открыта. И, наверное, это одна из самых грустных страниц. Потому что, к сожалению, в нашем городе он недоступен и очень мало известен широкому кругу наших горожан. Хотя я вам скажу, что вот я педагог, очень много проработала с молодежью, и я глубоко убеждена в том, что на искусстве Вадима Сидура, на его личности, на его творчестве. Можно, нужно и должно воспитывать детей.
О Вадиме Сидоре созданы несколько документальных фильмов. Картину «Реквием» снял московский режиссер Игорь Калядин. На экране удивительное лицо скульптора, его глаза, в которых бесконечность. Днепропетровский литератор и историк Семен Заславский создал фильм «Мадонны Сидора» о трех женщинах, которые сыграли в жизни скульптора судьбоносную роль. Мама, жена и простая сельская женщина, которая спасла ему жизнь во время войны.
В искусстве так получается, что фундаментом человеку служит его детство и то, что все, и то, что его формировало. И он писал об этом в своем дневнике. Он писал, как важна для него была 33-я школа, которая находится вот там, напротив храма. И несмотря на атеистическую эпоху, вот то, что дети выходили на перемену, и был звон колокола, я думаю, что это тоже как-то подсознательно вот в человеке откладывалось. Когда он думал о бесконечности. А бесконечность, она заключена и в его работах.
Вот по этим улицам Дима Сидор бегал в школу. Отсюда уехал в эвакуацию, а затем ушел на фронт. Эту землю он освобождал от фашистов. Здесь был ранен и пронес трагедию войны через всю свою жизнь и творчество.
У нас есть улица Комсомольская сегодняшняя и Карла Либкнехта. И на пересечении этих двух улиц стоит дом. Во дворе этого дома был еще один дом до войны. Вот там и родился Вадим Сидор.
Вы знаете, двор был замечательный. Он пишет в своих дневниках, в своих воспоминаниях о том, что звучал утром горн. Около 70 человек детей выходило во двор. Было такое построение, зарядка. Потом старшие уводили младших либо на Днепр купаться, либо играть. И, в общем-то, это было такое, знаете, содружество. Это была такая своего рода детская, наверное, республика.
В боях под Кривым Рогом Сидор был тяжко ранен. Пуля немецкого снайпера ударила в левую челюсть чуть ниже глаза и виска, образовав огромную дыру. Но произошло чудо воскресения. Вадим Сидор остался жить. А затем на свет явились скульптуры.
И дело в том, что Сидор не только здесь родился, он еще и освобождал Днепропетровщину. И вот в школе сержантов он учился вместе с Эрнстом Неизвестным. И так сложились, их пересеклись их боевые дороги, что он служил под началом Эрнста Неизвестного. И потом они встречались уже в послевоенные годы, они дружили. И Эрнст Неизвестный говорил, что это великолепный не только скульптор, но и великолепный человек.
В одном из своих интервью Вадим Сидор сказал, что, возможно, он остался жить лишь для того, чтобы создать памятник погибшим от насилия. Это один из 10 антивоенных монументов, которые Сидор подарил жителям Европы и Америки. Вознесенные к небу скованные руки склоненного, но не покоренного человека напоминают лиру, которая звучит печально и возвышенно. А в 1973 году в Западном Берлине перед зданием суда, того самого, где во время войны производили регистрацию тех, кого ссылали в лагеря смерти, появилась скульптура, которая посвящена жертвам фашистского концлагеря Треблинка.
Вот видите, наброшенные один на один человеческие тела, похороны. Уходит один. Но он прошел через сердца всех.
Вадима Сидора часто обвиняли в излишнем трагизме, а он будто пытался и никак не мог избавиться от кошмаров, которые ему пришлось пережить во время войны. Вот его скульптура «Раненый», которую он называл автопортретом. Голова человека представляет собой огромный кокон из бинтов.
Как он сам писал, «Я остался вообще на войне». Вот эта тема, она пронизана через все его работы. И самые знаковые работы, самые знаменитые работы были посвящены именно теме войны.
В работах Сидора боль, крик, предостережение и жалость. Но в них же и сострадание, нежность и любовь.
Его модерн отличался от множества вот, модернистских и постмодернистских произведений его современников. Я позволю себе сказать, в чем? Во-первых, опыт. То, что называли там экзистенцией философы. Опыт жизни рядом со смертью, эти годы, которые он провел на фронте. Они не позволяли лгать. А второе, это у него не возникло эстетики безобразного. Вот эстетика безобразного, она была в 20 веке, и это понятно. Но тем не менее, он, испытавший так много страданий, от этого его Бог спас.
С одной стороны, идет тема войны, а с другой стороны, тема любви и жизнеутверждения. И, может быть, для сегодняшних ребят очень важно, чтобы мы познакомили их с творчеством Сидора. Как выйти из той ситуации, в которой многие из них оказались. Они сейчас лежат на этих койках госпитальных. Вот он подсказал – любовь. Любовь спасет. В этом спасение.
В Москве есть музей Вадима Сидора. Возможно, когда-то такой же музей появится и у него на родине. Анна Регульская, Марина Полякова. Программа «Седмица».
Уникальная историко-документальная выставка «Папины письма», посвященная посланиям заключенных ГУЛАГа своим детям, открылась в Костроме. С их помощью оторванные от семьи отцы пытались поддерживать связь с детьми, воспитывать их и направлять, донося до них свою любовь и заботу. От письма к письму они вели с дочерьми и сыновьями серьезный разговор, стремясь расширить их кругозор, заинтересовать своими увлечениями, передать собственные знания и понимание мира, их единственно возможное наследство. Из 8 героев выставки только 2 вернулись к своей семье. 4 были расстреляны после нескольких лет заключения, 2 умерли в лагере. Экспозицию дополняют почтовые карточки, открытки, конверты и марки 30-х-50-х годов 20 века из собраний костромских коллекционеров. В открытии экспозиции приняли участие родственники погибших, а также известные историки и краеведы. Эта новость завершает сегодняшнюю программу. Чтобы не допускать новых ошибок в истории, нужно не забывать о прошлых. До встречи ровно через неделю. До свидания.